творящими суд над нечестивым, преследовавшим их. Они живут на глазах у Бога. Бог знает их. Вот и награда. Другие, преимущественно фарисеи, прибегали к учению о воскресении. Праведные воскреснут, чтобы участвовать в царствовании Мессии. Они воскреснут во плоти и в мире, где станут царями и судьями, увидят торжество своих убеждений и унижение врагов. У древнего Израиля мы найдем лишь очень неопределенные статьи этого основного догмата. Не веровавший в него саддукей был в сущности верен старому иудейскому учению. Новатором был фарисей, сторонник учения о воскресении. Но в религии всегда обновляет партия страстная. Она идет впереди, делает выводы. Воскресение – идея, совершенно отличная от бессмертия души. Вытекала, впрочем, вполне естественно из предшествовавших учений и положения самого народа. Быть может, кое-какие элементы доставила Персия. Во всяком случае, в соединении с верой в Мессию и учением о предстоящем всеобщем обновлении догмат воскресения стал основой апокалипсических теорий, которые, не будучи символами веры, по-видимому, они и не были приняты Иерусалимским Синедрионом, овладели фантазией и произвели крайнее брожение во всем еврейском мире. Вследствие отсутствия догматической точности могли принимать совместно воззрения, противоречившие друг другу в таком основном вопросе. То благочестивый дождется воскресения, то он будет принят после смерти в лоно Авраама, то воскресение предполагалось для всех, то исключительно для верных. Иной раз оно соединялось с представлением об обновленной земле и новом Иерусалиме, либо предполагало предварительную гибель мира. Лишь только Иисус начал жить мыслью. Он вступил в палящую атмосферу, которую создавали в Палестине изложенные нами идеи. Им не учили ни в какой школе. Они были в воздухе и рано овладели душой юного реформатора. Наши колебания, наши сомнения никогда его не коснулись. Не раз без сомнения сиживал он на вершине Назарецкой горы, где не присядет теперь никто из современных людей, кого не охватило бы тревожное сознание своей, быть может, пустой жизни. Чуждый эгоизма, источника наших печалей, настойчиво воспитывающего в нас загробный интерес к добродетели, он думал только о своем деле, о своем народе, о человечестве. Эти горы, море, лазаревое небо, высокие долины на горизонте были для него не меланхолическим видением души, допрашивающей природу о своей участи, а истинным символом, светящим призраком невидимого мира и нового неба. Он никогда не придавал большого значения политическим событиям своего времени и, вероятно, был дурно о них осведомлен. Династия Иродов лежала в мире столь отличном от его собственного, что, вероятно, он знал ее лишь по имени. Около того года, в котором родился Иисус, умер Ирод Великий, оставив по себе неприходящие воспоминания, памятники, насильно заставившие самое неблагорасположенное потомство связать его имя с Соломоном. И тем не менее, он оставил нечто неоконченное, не могущее найти продолжателей. Мирской честолюбец, заблудившийся в круговороте религиозных расприй, этот хитрый идумеец обладал преимуществами, какие дают в среде страстных фанатиков хладнокровие и ум, лишенные нравственности. Но его идея мирского израильского царства, если бы она и не была анахронизмом в том положении света, когда она в нем зародилась, разбилась бы о затруднения, выраставшие из характера самого народа, как то случилось с подобным же проектом Соломона.